Вот эта песня Эмона Дурмати, знаете, да? Это считается одна из самых важных песен. Когда начинается Харикатха, ну то есть вот в вайшнавизме, мы не имеем в виду там внешнюю его часть, мы имеем в виду в глубине самого вайшнавизма, потому что вайшнавизм — это бесконечная как бы градация разных концепций, но когда вайшнавы, они собираются, они поют много разных песен, но можно привести пример такой, что когда Шрила Чидамбарам Махарадж проповедует, часто на кассетах, он в какие-то моменты начинает говорить там «Дойал не тай, дойал не тай, дойал не тай». И мы задаем вопрос, спрашиваем, почему он повторяет «Дойал не тай». И на самом деле хорошо объясняет, что когда мы проповедуем, в той или иной степени мы можем затронуть те или иные сокровенные темы, но ну, у нас может сидеть аудитория, вот в аудитории может сидеть атеист, там, неофит, трансценденталист, там еще кто-то, да? И часто во время проповеди приходится говорить какие-то очень сокровенные вещи, но не факт, что все эти сокровенные вещи готовы принять. Но Нитьянанда Прабху, он способен привести все в гармонию, потому что Нитьянанда Прабху, он в состоянии простить все оскорбления. Да, поэтому часто Шрила Чидамбарам Махарадж, он рассказывает какие-то супервысокие вещи, как бы его поток уносит, потом он дойл не тай, дойл не тай. То есть, что я им сказал? Ну вот, имею ли я право как бы эти концепции представлять? И вот Гурудев об этом говорил, он говорит, что мы всегда начинаем именно с этой песни. Хотя у нас очень много есть песен «Прабхупада Пада», «Шрила Манджари Пада», то есть, ну, как бы самые такие сокровенные вайшнавские песни, и казалось бы, что с них начинается. Но на самом деле «Эмана Дурмати» — это первая песня, с которой начинается прачар, проповедь. И в первую очередь смысл этой песни состоит в том, что слова очень простые, что я был рожден в этом мире, но я страдал, но пришел преданный и сказал мне благую новость, что пришел Махапрабху. И мы сразу же понимаем, кто мы, да, и что мы фактически, можно сказать, спасены по имени, по воле вайшнавов. И Махапрабху, он говорит, что я готов спасти весь мир. Ему говорят, ну а если ты там не придешь туда, там, он говорит, я пошлю своих представителей там, или преданных. Или Чайтанья Чаритамрита описано, что в некоторых случаях Махапрабху сам проповедовал, в некоторых случаях он вселялся в сердца преданных непосредственно. В сердце кого он вселился? Не только в Хридой Чайтанья, еще какого? На Нарсимхананда Брахмачарья. И там один преданный думает, типа, а Нарсимхананда Брахмачарья, он просто находится в трансе, потому что в его сердце Махапрабху. И, знаешь, такая очинтья бедататва, то есть Махапрабху входит в сердце преданного, но в этом преданном больше Господа, чем преданного. И Господь, он, войдя в сердце преданного, он наслаждается преданностью. То есть это такие какие-то потрясающие, гипер такие, вот если это снять на каком-то фильме, там, фантастика, да, там, какие-то морфинги, там, как вот, а в Терминаторе, да, там, раз, там, растворяется. Это действительно так, Махапрабху, он растворялся. Ну, вот как, помните Терминатор, да, он там, его разливает, там, и он так обратно собирается. И с Махапрабху было то же самое. Ну, это, может быть, было там не совсем так, как это в Терминаторе, но смысл какой, что он превращался там, в какой-то объект, из которого там ну, что-то были то ли руки, то ли ноги, непонятно. Потом он во время киртана в себя приходил, и люди видели, как из куска плоти начинает проявляться личность. То есть его так плющило конкретно, что нереально просто было. Вот, и в этом смысле, конечно, и там, когда Нарсимхананда Брахмачарья, он присутствовал, и люди подходили к нему и делали ему дандаваты, потому что Махапрабху присутствовал в их сердцах, они чувствовали это. А один преданный, он смутился, подумал, что ну как так может быть, что там в нем живет Господь, и думает, Вот если он мою мантру скажет, какую я, там, дикша мантру, которую меня инициировали, да, которая на ухо говорится, если он там еще что-то скажет, тогда я поверю. И тут же, как только он подумал, он на симханат брамачари поворачивается к нему, говорит, там, что ты стоишь там в стороне, подойди сюда. Ты подошел, он говорит, ты повторяешь там горгапала мантру, состоящую из таких-то слогов, там, то-то, 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 ты подумал, то-то, то-то, то-то. Он говорит, не сомневайся, что я присутствую в теле этого преданного. Просто. Ну, ты слышишь какие-то запредельные вещи, то есть вдруг какой-то человек разворачивается, начинает с тобой говорить, знаешь, как одержимый духом, и это говорит с тобой Господь. Он говорит, что ты не думаешь, что там все так просто, все хорошо, я присутствую здесь. И для нас это какие-то невероятные вещи, но в принципе, с точки зрения той традиции ведической, в которой мы соприкоснулись, мы понимаем, что нет ничего отделенного от Господа. Господь присутствует везде, все его энергии. И часто в Бхагаватам, в Махабхарате там описываются, да, то есть реализации великих мудрецов, как, например, когда Кришна ушел из этого мира, сказано, что он ушел из этого мира вместе с религией. Понятно, да, потому что там, где нет Господа, там какая может быть религия? Религия – это живая субстанция, то, что мы имеем дело в Кали-Югу как религия, это некая статическая, ну, там, система каких-то верований, причем когда мы вообще зачастую мы слышим от людей, что они принимают по словам религия, мы просто понимаем, что это, ну, свод каких-то законов, да, то есть, ну, никакого отношения ни к Господу, ни к преданному служению это вообще не имеет. Вот, поэтому Господь, он ушел вместе с религией, и там Юдхиштхира, он это почувствовал, Арджуна это почувствовал. И в этом уникальная сила преданных, что они могут резонировать с Господом. Вчера мы немножко говорили о святой Дхаме, Навадвип Дхаме, которая описана Навадвип Даме Махатме, славу, которую раскрыл Бхактивинод Такур. В противном случае слава Навадвип Дхаме описана в разных священных писаниях, но в связи с отсутствием божественного знания и представления описания, если бы не Бхактивинод Такур, мы вряд ли смогли бы узнать столь глубоко о славе Навадвип Дхаме. Но, тем не менее, в Индии нам удалось путешествовать в разных святых местах, не только на Навадвипе. И удивительным образом можно сказать, что вайшнавы, которые фактически они не обладали никаким там материальным потенциалом, влиянием, это были отвлеченные личности, но они сыграли потрясающую роль вообще в индийской религиозной традиции, в особенности в культе бхакти. Вы знаете, что культ бхакти, он где-то начинается с 14 века, из него с 13 века. Хотя бхакти было всегда, понятно, что бхакти – это вечная традиция, но тем не менее, именно в это время, перед приходом Чайтанья Махапрабху, в особенности во время, после его прихода, вот такая эпоха, скажем так, возрождения, эпоха Ренессанса, это эпоха бхакти, да, когда не только в Индии, но и в Европе люди заговорили о любви к Богу, там, Святой Франциской. Ну, вообще многие стали об этом говорить и мыслить. До этого, так сказать, христианство было некая совокупность верований. Там, вы знаете, да, в Европе горели костры, топили ведьм, там, закапывали девушек. Достаточно прочитать книжку Тили Линдшпигеля, да? Как видно, что, так сказать, всех эзотериков закапывали технологично вдоль дорог. Ну вот, сама по себе Европа представляла место, где там выливались помои, туалетное ведро там друг другу на голову, там чума, холера выедали полностью города, там люди закутывались в какие-то там сауны, на дорогах висели всякие повешенные, закованные там с выклеванными глазами, головами, там энтузиастично там заливали в глотку еретикам из там свинец, отрезали языки шибко продвинутым. Так что некоторые наши гости могли бы воплотиться очень жестоко. То есть свобода слова была несколько интерпретирована по-другому. И потрясающе, что несмотря на все это было абсолютно не помехой развития бхакти. Да? Мы говорим о Индии, о истории Индии, о истории завоевания Индии, и побывав в Раджастане буквально несколько дней назад, ну, посетив там не только религиозные, но и культурные памятники, такие как Мирангад, там крепость Раджпутов, действительно удивляешься той культуре, которая была там, и то, как вайшнавизм в это время мог распространяться, потому что Махапрабху явился во время мусульманской оккупации. И если рассказать, что такое была мусульманская оккупация, вы знаете, что арабы ходили 6 раз на Индию. То есть, ну, они просто грабили. И потом, когда среди арабов появился Бабур, ну, типа Чингисхана, ну, в принципе, Чингисхан был достаточно популярен в те дни. Ну, вот, и по его, скажем так, схемам действовали кочевники и захватчики, потому что у Чингисхана была самая уникальная схема военная, такой экспансивная, там, монгольская конница продвигалась до 200 км в день, там, линии порядка 40 км, понятно, то есть там несколько сот тысяч конников скакали линии 40 км. Как только один видел там чужаков, он свистел, и вокруг него появлялось кольцо. 40 километров, и оттуда уже никто не мог выйти. И вот эти все технологии захватнические, они, так сказать, ну, дошли до как бы, тогда были самые такие современные прогрессивные технологии. И арабы, ну, фактически не арабы, а кто Бабур, они были иранцы, таджики, ну, вот вся эта, так сказать, братья, которые называют млечки, варвары. Да, то есть они были вышвырнуты за пределы Индии, Узбекистан, Таджикистан, то есть, ну, там такая вот, типа монголов, совершенно безбашенная свора. Ну вот, они собрались в такую огромную армию, и они ходили просто в Индию грабить. То есть, и им очень понравилось грабить в Индии, потому что в Индии в то время не было централизованной власти империи. Империя Бхарат развалилась, и, естественно, были разные царьки. Поэтому там 20-тысячной армии ничего не стоило там осадить какой-то там какого-то царька или с него получить все его деньги, либо его уничтожить. И к тому времени Раджпуты это Раджастан назывался Марвар. Марвар это страна смерти. И в Марваре жили Раджпуты. Раджпуты это были единственные воины, которых не покорил вообще никто, даже англичане. Вы знаете, да, восстание сипаев, там их всех расстреливали. То есть они все были преданными Кришне, и это были величайшие кшатрии. И один из таких величайших кшатриев это был тесть Акбара, не тесть, а как брат Акбара, Махарадж Мангсинг. Когда Акбар уже, ну, уже после Хусейн Шаха, Акбар, он понял, что сколько там мусульмане не пытались захватить Раджастан, у них ничего не получалось. Там был такой великий царь раджастанский. Он там, ну, есть целый в Удайпуре его музей. Ну, вообще о нем, как бы, история. Тоже преданный Кришне. Он разрубал всадников вместе с конями. То есть там смотрели его доспехи, его там шашку, он так учипает. Правда, просто пополам врубил всадника и коня. То есть такой. И у него конь, Читрак. Коня звали Читрак. Очень прикольный конь. У него на коне одет слоновий доспех. То есть у коня лицо вот закованное бивни и вот такой хобот острый. То есть там конь, и там вот есть такие картины поле боя, конь там на слонов бросается, то есть у него вот этот хобот, ну типа как у единорога рог, и он там конь этот спарывал там просто там людей, то есть ну там просто такой безбашенный конь и безбашенный царь. Ну вот, и целая толпа Раджпутов, к которым присоединялись местные там деревни все, а Раджпуты, они все же, там опиум в королевской династии, это один из как бы атрибутов власти и наслаждения, знаете. Там есть даже церемония опиума, они, ну как по-азиатски это называется кухнар. То То есть все Раджпуты, они предлагали божествам опиум перед битвой, проводили специальную церемонию, это уже был уже просад, они выпивали опиум. Когда они выпивали опиум, у них там они не спали сутками, да, там не ели, у них там все были обостренные как бы чувства, но они там еще как-то его там с чем-то мутили, то есть это был такой, скажем, очень... Да, и они не чувствовали ран, то есть их там во время битвы их там могли изрезать. Они только после битвы умирали. То есть там по 10, по 20 стрел у них было, они там все равно колбасились. И вот такие как бы ребята. Вот, и арабы просто поняли, что с ними вообще ничего невозможно сделать. И стали с ними договариваться. Но у арабов был хитрый план. Они, поскольку мусульмане все-таки это такая секта экспансивная, у них была задача превратить всех в мусульман. Но когда... Акбар понял, что это делать не то, что даже не нужно, а как бы это чревато. И Акбар понял, что просто вокруг себя нужно создать, ну, чтобы собрать империю, вокруг себя нужно собрать талантливых людей из разных верований, там, религий. И он стал собирать, вот он как бы понял, что с Раджпутами невозможно, они потерпели ряд поражений. И он сделал очень хитрую вещь, он женился на сестре Мангсинга. И фактически сделал Мангсинга своим главным главнокомандующим. То есть у моголов, у них индусы были главными главнокомандующими. И очень интересно, когда приезжаешь там в Мирангат, например, да, там совершенно в Раджастане там скала, ну, скала там, не знаю, метров 100, представляете, да, скала, из нее торчат стены, там просто не, ну, и вот к нему такая специальная дорога, чтобы ни слоны, ни повозки не могли развернуться. Там вообще система строительства боевых укреплений ведическая, ну вот даже того времени, да, она была настолько универсальная, что делали специальные там, ну как бы, то есть, ну фактически это неприступная крепость. И вот когда Раджпуты строили Мирангат, там жил один садху, которого звали, по-моему, как же звали, повелитель птиц, Натринат, по-моему, как-то. И он сказал Раджпутам: можете делать здесь что угодно на этом холме, только стены не стройте. И он пошел в паломничество, в Вриндаван, вернулся и смотрит там, уже на его холме. Ну, а это просто самая высокая стратегическая точка. Уже построили стены. И он проклял этих раджпутских царей. Он сказал, что в вашем роду никогда дед не увидит внука. И в Мирангате никогда не будет воды толком. То есть он несколько проклятий сделал и ушел. И вот для того, чтобы решить проблему с водой, они посоветовались с браманами, спросили, что нужно делать. Они сказали, нужно человеческое жертвоприношение. Тогда один из царей, там, не знаю, голову отрубили. И там прямо в Мирангате есть такая табличка написана там, посвященная такому-то царю, который отдал свою жизнь. Ну, там, принцу, который отдал свою жизнь за... Ну вот, потому что проклятие брамана, ну, так сказать, там вычислили из писания, что можно смыть только смертью. Вот, и там один, так сказать, вызвался. И до сих пор его предки как бы занимают особое положение в этом клане. Ну, такие очень жесткие законы. И, но несмотря на это, Раджпуты, они были великими преданными Кришне. И когда Акбар, он вообще пропитался культурой, потому что его жена, она была величайшей преданной, он пропитался культурой вайшнавизма, он отправился во Вриндаван и познакомился с Дживой Госвами, что Рупа Санатана Госвами уже их не было, они уже ушли. И после общения с Дживой Госвами он был настолько глубоко потрясен вайшнавизмом, вообще идеями вайшнавизма, что он в принципе принял вайшнавизм. И часто он появлялся с тилакой вайшнавской и говорил, что там нужно быть едины как мусульмане, сострадательны как джайны, но Бога любить как вайшнавы. Вот, его очень впирала как бы идея бхакти. Естественно, на него очень косились все обитатели двора, потому что это был мусульманский двор, но все эти мулы и прочее, прочее. Ну, вот, но фактически Акбар, он своей мудростью, поэтому его зовут Акбар Великий или Акбар Мудрый, он как бы, ну, балансировал некий баланс между хинду и мусульманами, и это, в принципе, вот эта так называемая могольская цивилизация, которая в Индии, она, ну, принесла такой некий колорит и арабской культуры и индийской культуры. Он перевел священное писание, перевел Бхагавадгиту на арабик. То есть так Бхагавадгита на арабике появилась. Потом Рамаяну, Махабхарату перевел на арабике. И с иллюстрациями причем. То есть есть целая Рамаяна, вот у меня есть на арабском языке, с иллюстрациями древние, в картинках. То есть это все как раз вот Акбар Великий, его... И после того, как он познакомился с вайшнавской вообще с ведической культурой, он подумал, что, ну, так сказать, диких племенников надо образовать. И вот он пытался каким-то образом их образовывать. Но поскольку его столица была в Дели, и он не мог, ну, в Дели там, строить ведические храмы, ну, в силу, потому что все-таки это была мусульманская оккупация, мусульманская империя, были традиции, в которые он был посвящен. Поэтому внешне он все равно выступал как мусульманин, ну, это же, так сказать, чисто экономическая, политическая подоплека, да. Но он своей возлюбленной подарил целый город. Он сказал своей жене, что, типа, тут я не могу в Дели ничего делать, но если ты хочешь, я могу тебе подарить город, и ты построил его сама. И построился Джайпур. Джайпур – красивейший город, и этот город полностью построен по ведической архитектуре, очень красивый, с потрясающими местами. Позже туда, в Джайпур, был перенесен божество Говиндаджи. Случилось это так, что во времена правления Акбара вайшнавов вообще не тревожили. То есть это был расцвет вайшнавизма, мало того, что Мангсинг, его отец и сам, в принципе, Акбар, они... строили храмы. Вот эти храмы, которые Модан Махан, Говиндаджи, это, в принципе, построены на царские пожертвования все. Что это были прекраснейшие храмы. И храм Говиндаджи, у него было 7 этажей, и каждый вечер 1500 литров масла ги выливали в лампу. То есть вот 7 этажей, и эти 7 этажей была лампа. Поэтому божество Говиндаджи такое красивое, очень большое божество, ему поклонялся Рупа Госвами. И вот после ухода, поскольку Рупа Госвами был величайшим вайшнавом, и Джива, он сказал, что вы должны вот, ну, как бы, Рупе построить этот храм, его божеству, его, в его память. И вот построили этот потрясающий храм, и все было хорошо до тех пор, пока Акбар не ушел, и появился его сын. Ну, а сын был совершенно, я забыл, как его звали, уже следующий шах. Он был совершенно такой, ну, как бы, не такой, как отец, конечно. То есть не гениальный, не мудрый. У него там умерла любимая наложница, и он там долго что-то сох по ней, страдал. В конечном итоге как бы достал массу бабла и стал строить Тадж-Махал. То есть Тадж-Махал – это могила одной из любимых девушек. Вот. И он как-то там вложился в этот Тадж-Махал и собрал там художников, мастеров, архитекторов. И вот Тадж-Махал – это часть индуистской архитектуры и такой, ну, арабской архитектуры. Но потом, вы знаете, как он расплатился со всеми художниками? Ну, сломал руки, выколол глаза, отрезал языки инженерам всем. Чтобы не рассказали никому. Потому что у него там много было фишек. Ему очень не хотелось, чтобы соседи тоже сделали себе евроремонт. Ну вот, такой же. Могила любимой девушки с евроремонтом. Вот. И, значит, вторая у него была идея построить на противоположном берегу себе мавзолей из черного мрамора. То есть он сказал: любимой девушке я построил могилку из белого мрамора, а себе хочу сделать из черного мрамора. И тогда его сын Аурангзеб, младший, он подумал, что что-то слишком... Папа много денег тратит на свою собственную могилку, на могилку любимой девушки. И подумал, что надо сделать переворот. Убил двух своих старших сыновей. А папочку посадил в тюрьму. И папочка еще 20 лет прожил в тюрьме. Но Аурангзеб был очень жестоким. Ну, представляешь, убить двоих старших сыновей. Младший брат убил своих двух братьев. И родного отца посадил на 20 лет в тюрьму. Поэтому как бы у него... Ну, ему нужно было оправдать, как бы, ну, все свои преступления. Естественно, самое лучшее, замечательное оправдание – это, как говорится, благими намерениями усеяна дорога в ад. И вот он оправдал тем, что, ну, типа, вот, мы же последователи великого Бабура, мы мусульмане, а тут типа наши там родственники, там типа Акбар, мой папа, смешались там с индуистской кровью. И там еще до Аурангзеба такой был момент, когда Акбар умер, и Манг Синга всех родственников пригласили в Дели и сказали: так, ребята, поиграли в демократию, теперь как бы давайте принимайте ислам, вам там 3 часа на сборы. Ну вот. И Манг Синга там вывезли в корзине из-под овощей, то есть и Раджпуты, они там попали в пустыню долго. Ну, в общем, опять началась новая война, сопротивление. Но все это происходило, то есть, чтобы понять, о чем я рассказываю, это не просто там какая-то историческая лекция, а все это проходило на фоне роста бхакти. То есть прибегали мусульманские солдаты, там они ломали храм, они не смогли сломать весь храм, они сломали только 4 верхних этажа Говиндаджи. Ну вот, и, естественно, в страхе преданные, они были вынуждены спасать божества из Вриндавана. И вот Говиндаджи попал в Джайпур, и потрясающее божество Рупа Гослами, оно сейчас стоит в Джайпуре. Но удивительно, когда ты говоришь с раджастанскими людьми, да, все баджаны, воспевание Хари Кришна мантры, там оно в таком неком бенгальском стиле. То есть вот бенгальцы, они все-таки оставили свой такой стиль, как бы почерк. Вот даже то, что мы делаем, да, это чисто бенгальский вайшнавизм. То есть вот песни, баджаны, это не хинди. Баджаны на хинди совершенно другие, это баджаны на бенгале, то есть изначальные. И вот этот стиль поклонения, спонтанного поклонения, поэтического, это стиль Махапрабху, фактически его преданных. Он настолько красив, совершенен, что он остался там, и потрясающий даршан Говиндаджи, туда мы привели туда наших друзей, и, ну, как бы, время было примерно там, ну, грубо, 7:30 перед Арати, да? И вот мы пришли туда, и один мой друг говорит там: а что-то людей маловато. Но вдруг так, чух-чух-чух, 1, 2, 3, 5, 6, потом так люди как буквально как тараканы стали. Ну, то есть буквально там за полчаса до даршана люди стали так активно собираться. То есть, ну, вроде как бы был пустой храм, да? Он такой полуоткрытый еще. Колонны, то есть, ну, как бы там нет стен, как бы вот здесь были бы там, скажем, тепло, был бы свежий воздух, да, то есть вот вокруг храма огромное количество людей, и эти люди так раз, и когда началась арати, в общем, красивейшая арати, красивейшее божество, и там такой прямо драйв, ну, такой потрясающий, когда попадаешь в такое некое состояние эйфории какой-то вот, от людей, да, и люди, они пели Хари Кришна, они пели без караталов почти, ну, с караталом, без мриданг. Там просто они как-то там, у них такой мотив какой-то, они там все хором поют. То есть нет такого, как у нас, один поет, остальные попивают, а там все хором поют как-то, они вместе, так, очень, не так, как мы поем, но очень-очень красиво. И вот эта многотысячная толпа преданных, она поет вот этот Хари Кришна Киртан. И причем люди все, ну, там разные садху, в основном такие, ну, люди миряне, да, то есть вот. Но это очень красиво. И во время поклонения там тут же раздается просад, там тут же можно еще и купить просад, и угостить. И там еще в это время всем раздают просад. То есть вот к нам подошли несколько раз и дали нам просад. Вот, и, да, конечно, такой был опыт, мы обошли, такое некое вот состояние счастья какого-то, мы попали на даршан Говиндаджи.